Глава 35. Подведение итогов. Назван обвиняемый по делу о прядении золота из соломы. Вчера, на восьмой день процесса по делу о прядении золота из соломы, присяжные очнулись, потрясенные именем обвиняемого, которое, наконец, было объявлено. Безымянный доселе преступник, обвиняемый в прядении золота из соломы, издевался над британским судопроизводством, предлагая суду угадать его имя, прежде чем он согласится с иском. После 7 дней и 8632 попыток судья наконец угадал имя, после чего Румпельштильцхен, это имя репортер так и не сумел правильно записать, впал в бешенство, обвинил судью в том, что тот подслушивал в печную трубу и стал топать ногами так сильно, что по колено ушел в пол. Поскольку преступник был таким образом идентифицирован, слушание быстро завершилось, и обвиняемому дали 20 лет. Слепень, апрель 1999. «Как бы вы охарактеризовали свою манеру письма, Мэри?» «Немного старомодная, но добротная». «Отлично. Наметилась призрачная вероятность того, что я все же попаду в лигу. Если это произойдет, я хотел бы видеть вас моим официальным напарником». «Сэр, я, конечно, польщена, но ведь в выборной комиссии сидит звон. Как вы рассчитываете его переубедить?» «Есть у меня один секрет. Какие новости?» «Миссис Синг прислала первые результаты вскрытия Винки». Джек взял отчет и просмотрел его. Ничто из прочитанного не повлияло на его предположения, сделанные прошлым вечером. Одна рубленная рана, очень глубокая, приведшая к смерти от шока и потери крови. Выражение лица Винки, частичное трупное окоченение и мокрые штаны указывали на то, что перед смертью он увидел нечто ужасное. «Ужасное», — задумчиво хмыкнул Джек, — «когда на тебя лезут с палашом, поневоле ужаснешься». Джек вернул папку Мэри. Отчет казался необычным, но разве хоть что-то в этом расследовании выглядело иначе? «Ладно, ребята», — сказал Джек сотрудникам ОСП, которые терпеливо и немного нервно ждали возвращения шефа, полагая, что его почти наверняка отстранят от расследования руками НКРЖП. День четвертый завершился, количество трупов растет, а мы так и не приблизились к ответу на вопрос, кто же убил Болтая. Пока история выглядит так. Мистер и миссис Кристиан, дровосек и его жена, нашли пропавший груз золота. «Эшли, в этом направлении что-нибудь есть?» «В последнее время ничего украдено не было, сэр. Обычные городские мифы о пропавших нацистских миллионах». «Продолжайте. Мелкий жулик Том-Том убивает их из маркетти, найденного нами у Болтая, и крадет золото. Он передает добычу своему старому другу и наставнику Шалтаю-Болтаю, который начинает сбывать партии золота ради покупки акций стремительно разоряющейся компании. Все идет хорошо, пока Болтай не возвращается полгода назад в свою квартиру и не обнаруживает там в душе убитого Тома Тома. Он делает правильный вывод, что стреляла его бывшая жена Лора и что пули предназначались ему, и залегает на дно, где мы не знаем». «Почему он молчал об этом?» — спросил Отто. «Наверное, потому что сам по уши завяз в отмывании денег после первоначальной кражи. Это сделало бы его соучастником». «Затем он начинает скупать акции Пемс на отмытые деньги от продажи золота, но даже Рэндольф Пемс понятия не имеет, как он рассчитывал поднять курс акций. Компания клонилась к упадку уже много лет. У Болтая имелась ревнивая любовница Бесси Брукс, которая безуспешно пыталась убить его, и сегодня мы узнали от нее, что за последние 2 недели наш клиент успел снова жениться». Джек помолчал. «В завещании сказано «все жене», так что пока акции Пемс не обесценились, она состоятельная женщина и владеет 38% мозольного бизнеса. В воскресенье Болтай вылезает из укрытия на свет Божий, напивается на благотворительной вечеринке у Пемса и обещает дать 50 миллионов на перестройку ветхой и удручающей отсталой клиники Святого Церебралума, где он лечился свыше 40 лет. Он предлагает продать свои акции Гранди, но тот отказывается. Той же ночью Болтая кто-то убивает. Похоже, Уильям Винки видел убийцу из окна своей кухни и попытался его шантажировать, кто бы то ни был. Потому прикончили и его». «Напоминает почерк Порджа», — заметила Гретель. «Да», — признал Джек, — «но я совершенно уверен, что он тут ни при чем». Мэри кивнула в знак согласия. «Киллер мог так поступить в расчете направить нас по ложному следу, из чего логично вытекает, что мы на верном пути», — сказал Джек и, помолчав, продолжил. «Нам осталось выяснить 2 вещи. Кто новая жена Шалтая и где он обретался весь последний год? На Грим-Роуд находился только его кабинет. Наверняка он провел на стене несколько ночей, но не более того. Гранди утверждает, что отклонил предложение Шалтая на 10 миллионов, а жена Гранди, Рапунцель, имела с Шалтаем любовную связь, о чем Гранди знал и на что смотрел сквозь пальцы. Машина Болтая до сих пор не обнаружена, да еще этот птичий помет. По комнате прошел смешок. Что тут смешного? Если он притащил все это гуано на Грим-роуд исключительно на собственных подметках, то должен был где-то в нем бродить по колено. И откуда бы это дерьмо ни взялось, оно происходит из того места, где он жил последний год. Эшли, по машине что-нибудь есть? Да ничего интересного, сэр. Мы проверили его мастера. 3 месяца назад Болтай пригонял машину на профилактику. Стало быть, она все еще где-то здесь. Ладно, а что насчет брака Шалтая? Эшли и Гретель покачали головами. Они прошерстили все регистрационные книги в Беркшире и Оксфорде и забрались еще дальше. Как указала Гретель, он мог жениться хоть в Лас-Вегасе. Джек обвел взглядом лица подчиненных. Вопросы есть? Вопросов не было. Ладно, отдыхайте, поскольку завтра нам предстоит с полудня до 3:30 охранять центр священного гонгу. Он перешел к объяснению их задачи при помощи плакатов со схемами и наспех отксеренных брошюрок. Говорить особенно было нечего, но Джек постарался подойти к делу как можно серьезнее. Вдобавок имелся некоторый шанс увидеть Джеллимена. Все ОСПшники внимательно слушали инспектора, но быстро поняли, что их роль сводится всего лишь к усилению штатной охраны священного гонгу. «Значит, мы там только для массовости?» — спросила Гретель. «Это приказ, так что сделаем все как можно лучше», — ответил Джек. «Организационные вопросы к мэри. Пока все. До завтра».